Рад вас приветствовать, братья и сестры, и поздравить вас с юбилеем, и выразить мою радость и благодарность, что я тоже был здесь. Когда я посещаю вас иногда в будний день, вернее, дом молитвы Иосифа Николаевича, мне обязательно нужно заглянуть в зал, вспомнить какие-то моменты из того времени, когда я был, даже хотелось бы пережить вновь те страницы этой жизни, когда я был здесь. Как пожелание мне хотелось бы оставить тоже из книги Откровения, 3 глава, 10 стих, где написано: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Признаюсь, что когда я был здесь, мне не хотелось проповедовать, мне не хотелось ни диаконом быть, ни тем более пресвитером. Я как-то прятался и успешно. А как случилось так, что я стал и пресвитером, и проповедником, я не знаю. Слово, которое я хотел сказать нам назидание, я бы озаглавил «Угол зрения». Меня беспокоит и тревожит разномыслие, которое у нас в братстве. Тревожит и беспокоит разномыслие, которое в семьях, потому что это грозит бедою и неустойчивостью. Также я понимаю, что в нашей жизни есть вопросы, которым мы придаем значимость и цену, которые того не стоят. И есть вопросы, которые мы недооцениваем. И если муж и жена имеют разную систему ценностей и оценок, то это ведет к неразберихе и к тому, что семья не может хорошо бороться с житейскими бурями. Если мы помним такого господина, как Аман, которого царь Артаксеркс возвеличил, и как Аман раздулся от своего тщеславия, и вот он вышел, все кланяются ему, а некто Мардохей не поклонился ему. Собственно говоря, вопрос, который не стоит того, чтобы его замечать. Ну, прошел, не заметил, и по-прежнему живешь счастливо. Но Аман придал этому такое значение, что потерял жизнь. Цена вопроса не стоила той цены, которую Аман за нее отдал. Но сегодня у нас тема «Угол зрения». И мы с вами помним тексты Священного Писания, послание к Ефесянам, глава 5, 10 стих говорит: «Познавайте, что благоугодно Богу». То есть это принцип, который должен стать принципом нашей жизни. Испытывайте, что благоугодно Богу. В 17 стихе написано: познавайте, что есть воля Божия. Этой же главы. То есть Бог желает, чтобы наше мышление, наш ум принадлежал Ему, и Бог заинтересован в том, чтобы его дети, как мы называем себя, мыслили так же, как его сын, Господь Иисус Христос. Поэтому о мышлении, о преобразовании мышления говорится достаточно много в разных выражениях. И мы с вами знаем, что когда Бог сотворил человека, Он дал ему истину. Воздерживаться, не есть, а дерево познание добра и зла. А дьявол предложил ему ложь. С тех пор человеческое общество наполнено словом Бога, которое есть истина. И также ложь. Иногда эта ложь перемешивается с истиной для того, чтобы легче проникать в души наши. И призвание верующего, обязанность верующего – это преобразовывать свой ум в соответствии с светом той истины, который он находит в Писании. Но все-таки у нас много разномыслия. У нас разное система оценок. И даже последние события нынешнего года, которые мы с вами проживаем, вызвал у нас разные реакции, разные слова, даже обвинения, укоры, построения верующих верующими. И это встревожило, потому что это испытание. И весной, в апреле я сказал: «Господи, как мы устоим в других экзаменах, если мы эти экзамены не выдерживаем, не сдаем? А как мы пойдем на восхищение, если мы не разбираемся в тех вопросах, которые сегодня мы встретили в нашей истории?» Поэтому для того, чтобы показать некоторую разность в мышлении, и для того, чтобы призвать нас, наверное, разбираться в себе, мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 20 глава. Там притча о работниках, которых Господин нанял виноградник свой. Итак, 19 глава, с 30 стиха. «Многие же будут первые последними, а последние первыми. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию за день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Возьми работников, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарь ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Мы с вами понимаем, что на эту кафедру можно посмотреть с четырех сторон. И как одной обиженной душе я сказал: в твоей ситуации можно представить окружность, сколько в ней градусов. Она сказала 360. Я говорю: ну тогда с каждого градуса можно смотреть, и будешь видеть всю изменяющуюся картину. Так и в этой ситуации мы видим два взгляда, две оценки положения вещей. Итак, человек вышел на торжище, чтобы наняться на работу. У него, видимо, не было своего поля, своей нагрузки домашней, и нужно было зарабатывать, нанимаясь на работу. Он был рад, что его пригласили на работу. Теперь он вечером получит динарий, и у его семьи будет хлеб. И он радовался, с радостью принялся за работу, а потом пришли еще люди, и еще люди, и еще люди. Все было бы хорошо. Даже думается, если бы управитель начал с первых, И вот он получил динарий, бегом на базар, купил хлеба и домой. И было бы все хорошо. Но проблема случилась, что управитель по указанию господина начал с последних и вручил им по динарию. И вот здесь произошло изменение мышления. Угол зрения поменялся. Человек подумал, теперь-то я получу больше, потому что вот ему за час заплатили динарий. Вы никогда не оказывались в такой ситуации, когда вы оценили ваш труд, ваш вклад больше, чем кто-то другой? Я не раз слышал, когда люди говорили, ну вот, стараешься, стараешься, а тебе даже спасибо не сказали. На смевку ходишь, ходишь, а регент даже никогда и не похвалил. Бывает. Итак, радость угасла, когда управитель дал твой динарий тебе, а ты ожидал, что он должен дать больше. И здесь угол зрения поменялся. Я думаю, если бы я был на месте этого человека, я бы сказал, несправедливо. Я бы говорил точно, как он. Ты уравнял его, работающего один час, с нами, которые отработали целый день. Я бы говорил, да я нормальный человек, я за справедливость. Ты поступил с нами несправедливо, потому что ты уравнял нас с теми, кто работал всего один час. Один час не стоит целого дня. Это да. И точно так же. Когда мы нанимаемся работу, нам могут предложить, твой рабочий час будет стоить столько. Мы говорим, нет, моя работа один час стоит больше. Я к вам на работу не иду. То есть мы заинтересованы, чтобы наша работа была оценена в соответствии с квалификацией, с работой сделанной. Но иногда мы вынуждены наниматься на работу, которая ниже нашей квалификации, только для того, чтобы иметь пропитание. И развязка этой ситуации в том, что хозяин сказал, если говорить по справедливости, я тебя не обидел. Я тебе дал то, о чем мы договаривались. И это другая точка зрения, другой угол зрения. И я представляю, что если бы сегодняшние христиане были на месте того человека, который отработал целый день, никак переубедить их было бы невозможно. Никак. Потому что они бы вот стояли на своем. Мы день работали, а он час, и это несправедливо, что у нас одинаковая зарплата. А то, что дали, о чем договаривались, это бы выпало из поля зрения и из того, что ложится на весы. Мы так привыкли за справедливость. И я даже пришел к выводу, что порой борцы за справедливость просто сварливые люди. Они недовольны, они сварливые, но для того, чтобы казаться нормальными, лучшими, они говорят, мы всегда за правду, мы всегда за справедливость. И поэтому там, где они, там происходят ссоры. Второй случай, который мы возьмем тоже для внимания, это 30 глава первой книги царств. Там мы находим Давида. Там очень много читать. Давайте мы сделаем так, что текст будем смотреть по экрану. И это будет с первого стиха где-то. Сейчас я подскажу. С первого стиха по десятый. А потом нужно будет с 18 по 25. Я так немножко перескажу ситуацию, а вы прочитаете уже точно. Итак, Давид вынужден убежать от Саула, и он пришел к Анхусу, цару филистимскому. Потом, по причине того, что он был как бы приближенных царя, он был вынужден идти на войну с филистимлянами вместе, в одном войске. Потом его прогнали, не доверили ему, и он вернулся обратно в свой город Сикилаг и обнаружил, что 3 дня назад приходили амаликитяне, забрали его жен, его детей, забрали жен его дружины и детей его воинов, и имущество их все, и ушли. 3 дня назад. В какую сторону пошли? Где их искать? Смущение было весьма, весьма большое, и плач весьма великий. Вот эти 600 мужчин с Давидом, они плакали и рыдали, потому что в одночасье они потеряли не просто 3 рубля, они потеряли все, что было у них, и самое драгоценное – жены и дети. И вот они плакали, а потом нашелся кто-то. А кто виноват в создавшейся ситуации? Кто виноват? Вот он. Он, кто наш начальник, кто наш вождь и руководитель, за кем мы пошли, они обвинили Давида и хотели побить его камнями. Мало людей, которые не ищут виновных в ситуации. Мало людей, которые думают, какой выход, что делать дальше, какой результат будет всего, что нужно делать сейчас для того, чтобы ситуация стала лучше. Больше людей, которые ищут виноватых. И мы начинаем это с детства, и виноватых ищем. Я стою на крыльце, мой внук там едет, вот он посмотрел на меня, споткнулся, свалился с велосипеда, он мне говорит: ты виноват, ты первый начал. И вот это мы привыкаем, и потом становимся взрослыми, но детские привычки, а порой и мышление детского сада у нас остаются. Мы там читаем замечательные слова: «Но Давид укрепился надеждою на Господа». Вот это великое достояние в жизни человека, когда он может в бедственные дни, в бедственных ситуациях, когда нет надежды, укрепиться надеждою на Господа. Давид вопрошает Господа, идет в погоню, и, доходя до потока Васор, его 200 воинов не могут дальше идти, останавливаются, не в силах перейти поток Васор. А 400 воинов во главе с Давидом идут в погоню, догоняют амаликитян, отнимают у них имущество, возвращают жен и детей, и все, что у них было, плюс к этому то, что филистимляне награбили в окрестных городах. И вот вся история, ради которой мы читаем 22 стих. Когда Давид приветствовал людей, оставшихся при потоке Васор, то мы там читаем: «Негодные же и злые люди из свиты Давидова, из его войска, сказали: мы не дадим им из добычи, поскольку они не ходили с нами. Пусть берут жен и детей и идут». Вот угол зрения, который мы тоже можем как-то понимать и разделять. 200 человек остановились у потока. Купаться могли, отдыхать могли, лежать. Но, по крайней мере, они не махали мечами. А эти 400, они догнали амаликитян, они махали мечами. Некоторые из них могли быть ранены, а вот теперь возьми да и выложи все на тарелочку и им тоже дай. За что? За то, что они здесь отдыхали? Но я как-то очень впечатлился тем, что Библия говорит: злые же и негодные люди. Когда там хозяин дома говорит: я хочу дать последнему то же, что и тебе, и глаз твой завистлив от того, что я добр. А здесь Библия говорит, что мыслящие подобным образом люди – это злые и негодные. Я как-то спросил у себя: а как это в свите Давида оказались злые и негодные люди? Как это великий вождь, поэт, весьма одаренный человек Давид, а вместе с тем в его окружении нашлись вот такие люди? Наверное, это похоже на то, как Христос говорит, что когда он посеял доброе семя на поле своем, пришел враг и посеял плевелы. И вот они тоже стали расти среди пшеницы. Другой угол зрения предлагает Давид. Он сказал: братья мои, не нужно так делать. Когда Бог дал нам победу, когда Бог нам возвратил все, что мы имели, когда Бог нам отдал живыми и невредимыми детей и жен, то разве это благословение не принадлежит всем? Оно должно быть всем. И это стало в закону Израиля и в последующих годах. Угол зрения, с которого мы смотрим. Мы могли бы вернуться в виноградник, и если бы нанявшиеся вначале получили свой динарий и думали, интересно, а что дадут тем, которые в 11 пришли, ну, несколько копеек, а потом обнаружили, о, им дали по динарий, и они подошли и сказали, ой, как здорово, мы так рады, что вы пришли поздно, но получили столько же мы, и теперь у вас в семьях ваших будет хлеб тоже. Ведь можно было радоваться. И это то, к чему призывает Писание, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Но если с плачущим мы еще кое-как умеем или пытаемся плакать, радоваться с радующимися для нас, даже христиан, оказывается труднее. Точно так же и ходившие на войну, они тоже могли обрадоваться, что получили благословение, вернуться и поздравить своих братьев, поделиться с радостью к имуществам и прославлять Бога все вместе с радостью и благодарностью. Но это тогда, когда сердце наполнено каким-то светом. И об этом говорит наш Господь Иисус Христос, то есть углы, с которых мы смотрим на события. Мы можем посмотреть, как бы, допустим, с этого угла, я бы его назвал благожелательность. Это там будет любовь, стремление мира, благословение. Мы как бы наполнены добрым, и это вытекает из нашего угла зрения. А с другого угла зрения или с другой стороны окружности это будут зависть, ссоры, кощунство и так дальше. Все вот эти негативные стороны души, о которых апостол Павел говорит, отложите. Они негодны, чтобы быть употребляемы вами. Послание к Колоссянам. Таким образом, когда мы смотрим на события, когда мы с кем-то рассуждаем, мы можем смотреть с разных углов зрения. Мы можем видеть разное. И для меня очень тревожно, что выбить нас с любимого угла становится проблематичным и трудным, потому что мы становимся или просто упрямыми, или просто фанатичными, или просто людьми небольшого кругозора. В советское время, когда писали характеристики, иногда о людях писали «человек широкого кругозора». То есть данный человек мог оценивать ситуацию, он мог с разных позиций рассматривать разные вещи, он мог разбираться в разных вопросах. Человек широкого кругозора. И хотелось бы, чтобы христиане тоже были людьми широкого кругозора. Но вместе с тем этот кругозор, чтобы имел фокус или центр в том, что Господь наш Иисус Христос есть свет. Христос говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я вот думаю, столь противоположные взгляды, которые сегодня у нас в братстве гуляют, которые высказываются в наших общениях, рядах. Столь противоположные взгляды. Почему? Потому что мы Христа потеряли из виду. Потому что у нас нет света для правильной оценки или для одинаковой правильной оценки, лучше сказать. Поэтому мы столь по-разному высказываемся. По-разному думаем. Порой это сеет некоторый даже раздор в рядах христианства, что вредит делу Божьему и, как мы называем, евангелизации. Это не единственные ситуации, когда есть разность оценки. Мы могли бы сегодня еще вспомнить вдову, которая положила две лепты, и если бы я смотрел, я бы сказал, ну что эти две копейки могут в деле Божьем поправить? Что эти две копейки для церкви, которая строит дом молитвы? Но Христос говорит, она больше всех положила. Потому что мы обычно оцениваем наше участие в служении Богу, в служении церкви, святым Божьим, с точки зрения, что мы вкладываем. А Христос оценивает с точки зрения, а что нам это стоило. Поэтому это разный угол зрения, и, наверное, нам нужно смотреть, что нам стоит то, что мы вкладываем в дело Божие. Для меня очень нравится наше участие в пожертвованиях, потому что это шанс для всех быть участниками Евангелия Иисуса Христа и какой-то доля собирания сокровища в небесах. И это милость от Господа, что все могут участвовать. И здесь оценка, никто сколько вложил в сокровищницу церковную, как пожертвование, а сколько ему это стоило. Мы могли бы вспомнить еще угол зрения Моисея и народ израильский. Моисей спускается с горы, народ израильский сделал тельца. И Господь говорит: отступи от народа, и я уничтожу народ. Вы слышите, Бог говорит Моисею: отступи, и я уничтожу народ, от тебя произведу народ великий и славный. Моисей делает по-другому, чем говорит Бог. И он говорит: нет, Господи, нет, Господи, сохрани народ, потому что ты его выбил, и потому что народы должны увидеть твою руку спасающую и милующую. А если не так, то изгладь из меня, из книги, которую ты вписал. Во Второзаконии, в книге Второзакония Моисей пишет, что он 40 дней и ночей молился Богу за народ свой. И я думаю, почему Моисей не стал делать так, как Господь ему говорил? Потому что угол зрения Моисея был направлен на сердце Бога. И он понимал, что Богу нужна заступническая молитва за народ израильский. И поэтому он заступался за народ и молился в соответствии с тем желанием, которое Господь Бог имел. Я вспоминаю рассказ одного отца, который говорил: ну, дети нарушили то, что мы им запрещали с женой, и наш указ нарушили, их нужно было, ну, как-то образом наказать. И как раз это была суббота, мы договаривались, что все пойдем с семьей на каток, а здесь дети набедокурили. И нужно было им привести наказание, и мы с женой говорим: все, раз вы так, то на каток не пойдем. И дети все огорчились, и в глазах слезы, и головки у них так повесились, и они один за другим, сжатыми плечами, пошли в комнату. И отец говорит: я так хотел, чтобы хоть кто-то из детей оглянулся и сказал: папа, а может, пойдем? И мне это нужно было. Я ждал, чтобы хотя один из ребенков это мог сказать, и я бы переменил решение, мы бы пошли на каток, и была бы радость. Но никто из детей не услышал моего сердца. И поэтому наказание осталось наказанием, на каток не пошли. И это было огорчением всего того субботнего вечера. А Моисей услышал сердце Бога, и Моисей заступился за народ, который и дал миру Библию, и который дал миру Господа Иисуса Христа. Еще угол зрения Иона у города Ниневии ждет, когда Ниневия будет разрушена. И он огорчен тем, что Господь прощает ниневитян. И Богу нужно урок дать для Ионы. И он выращивает растения, и он радуется, и в тени его, в прохладе этого растения проводит знойный день. А потом растение в самый зной засыхает, червь подточил. И он огорчается и говорит: Господи, все, не хочу жить, забери жизнь мою, лучше умереть, чем вот так жить. И Господь говорит: ты так огорчился, Иона? Да, даже до смерти, говорит Иона. А Господь говорит: ты жалеешь о растении, которое ты не выращивал, не садил, не поливал, не заботился, которое в одну ночь выросло и в тот же день увяло. Мне не пожалеть Ниневии, города великого, у которого 120 тысяч человек, не отличающих правой руки от левой, и множество скота». То есть Господь говорит: «Иона, я Бог, который любит миловать». И хотя Иона называет это в предыдущей главе и говорит: «Я знал, что ты Бог человеколюбивый и долготерпеливый и милостивый», но Иона не хотел, чтобы его сердце было таким же, как у Бога. Иногда мы с вами не стремимся познавать, что есть воля Божия, и оцениваем ситуацию по-своему, поступаем по-своему, разрушаем отношения, храним обиды, не прощаем и не строим вновь разрушенные, не храним то, что важно и ценно. В семьях могут спорить, ссориться из-за вещей, из-за каких-то покупок, а забывают о том, что важное, самое важное в семье – это взаимоотношения, это общение, это способность принимать друг друга, общаться и строить взаимоотношения. Так хотелось бы, чтобы мы понимали, что этот мир, во главе которого дьявол и сатана, князь этого мира, предложит нам разные углы зрения. И дьяволу хотелось бы, чтобы мы все Божье оценивали так, как этот мир оценивает. А Господь желает, чтобы наше мышление было просвещено светом любви, жертвы Духа Христова, и чтобы мы уподоблялись Господу Иисусу Христу. Богу важно ведь не просто спасти грешника. Бог предопределил, чтобы спасенные стали подобными образу Сына Его. Послание к римлянам, глава 8, 28 и ниже стихи. Итак, у Бога желание, намерение, цель, чтобы спасенные были подобны образу Сына Его. И когда филиппийцам мы читаем: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе», это тоже уподобление Господу Иисусу Христу. И когда мы читаем в Римлянам 12 глава, 1 и 2 стихи, 2 стих: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего», то это то же самое, то есть мы должны мыслить, иметь ту же систему ценностей, ту же систему приоритетов, как у Господа нашего Иисуса Христа. И хотелось бы, чтобы наше братство, мы с вами, сознавая нашу принадлежность Церкви Иисуса Христа, которая едина, которая соборная, и о которой Павел говорит: «Доколе все придем в единство меры, веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова», чтобы это и была цель нашей жизни, нашего чтения Писания, молитв и движения – быть подобным Господу Иисусу Христу. И поэтому углы зрения, которыми мы с вами смотрим, нам нужно приводить к центру, к вершине, которой является наш Спаситель Иисус Христос, который есть свет. И кто следует за Ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Помолимся.